Глава 30. Неделю спустя. Бухта заброшенного лагеря. Береговой разведотряд капитана Хредичи. 6 лодок, каждой по 4 гребца и 20 крупных бойцов, двигались по наводке разведчиков, заметивших в одной из бухт затопленную, угнанную варварами галеру. Произошедшее 7 дней назад стало пощечиной всей торговой республики. Личным ударом и вызовом адмиралу Рогинии. Впервые в ее родной стихии, на море, кто-то сумел отвесить ей столь чувствительную пощечину, кинуть ей вызов и при этом выйти сухим из воды, победителем. Адмирал Глоческа рвала и метала. По ее приказу была повешена начальница гарнизона, выпорота полсотни стражниц и матросов, не сумевших обеспечить безопасность кораблей. Штормы волны ударили по флотилии гораздо сильнее, чем любой враг, а случившееся позднее подорвало боевой дух и уверенность в себе всех, включая саму Рогинию Глоческа. Последние сомнения в том, что врагу помогает третья сторона, растворились вместе с исчезнувшим в шторме судном. Варвары, не способные возвести самые элементарные дома и строить рыболовецкие лодки, внезапно обрели знания по управлению галерами и сумели с одного лишь взгляда понять, как использовать пушки. Бойцам капитана Хредичи, лично адмиралам, была поставлена задача найти новое место для стоянки, которое будет защищено от свирепых морских ветров естественными преградами, а также по возможности обнаружить угнанное судно. Первый и второй приказы были в исполнении крайне сложными. Идеальные места встречались слишком редко. Капитан знала это, как и понимала, что в случае провала проблем избежать не удастся. Удача улыбнулась подопечным Хредичи. Судно, которое варварски украли аборигены и их покровители, нашли всего в 11-12 километрах от главного лагеря, севшее на мель в очень удобном для республиканцев месте. Звезды сложились в ряд. Боги наконец-то повернулись к ним лицом, наградив удачей. Хредичи, ветеран сотен битв, не могла позволить кому-то другому украсть силавры. Лично взявшись за задание и возглавив специальный отряд, она пообещала адмиралу вернуть судно, захватить берег, а после найти и наказать недругов, посмевших посрамить честь и силу флота Республики Рогозии. В бухту постепенно одна за другой заходят лодки. По обе стороны входа в бухту Хредичи видит отвесные скалы, идеально подходящие для строительства маяков, дозорных вышек и даже целого форта, который, имея преимущество в высоте, легко даст отпор флоту вторженцев. Первая лодка с командой, оснащенная абордажными крюками, подходит к севшей на брюхо галере. Вода поднялась по самую палубу, затопила скамейки гребцов. Что послужило причиной подтопления, неизвестно. С виду галера казалась почти целой. Потому капитан отдает приказ проверить. 20 самых ловких и резких представительниц рода Хрякин с кинжалами в зубах, пистолями и саблями на поясе без труда взбираются на судно.
«Пушек нет!»
— кричит одна из разведчиц. После этого начинается более детальная проверка. Самые опытные и умелые спускаются под воду, подныривают, пытаются найти товары, припасы, ружья, порох, ядра и картечь.
«Здесь вообще ничего нет!» —
доносится с корабля.
«То, чего боялась адмирал, случилось. Враг завладел пушками».
Прикусив костяшки кулака, капитан задумалась, как быть дальше. С одной стороны, бухта с мелководьем, высокими скалами и отличным обзором. Еще и галера брошена. Хотя с виду, при должных усилиях, подлежит восстановлению. С другой стороны, она уже выполнила приказ. Сделала все необходимое. Пусть враг и не обнаружен. Информация, которой они владеют.
«Капитан!»
Забравшись на мачту, воскликнула одна из разведчиц.
«Там на берегу я вижу следы волочения. Хотя, это дорога, там бревна». «Тянули пушку, используя круглые бревна?»
Ход капитану показался логичным. А вот то, что враг оставил за собой столь очевидный след, наоборот, подозрительно.
«Засада?»
«Наверняка. Они ждут в джунглях на берегу. Только высадимся. Начнем движение, как опять толпа из зверя накинет».
«Возвращаемся! Уходим!»
— кричит капитан. И тут же видит. На двух соседних холмах у входа в бухту поднимаются силуэты. Десятки силуэтов. В руках у них луки и стрелы. Они ждали их захода в бухту, а теперь, услышав, что враг собирается бежать, перестали прятаться и остановились в этом узком, смертельно опасном ущелье.
«Сучье племя!»
Сейчас Хредичи находилась между берегом наковальней и молотом выходом из бухты. Врагов много. Они вооружены дальнобойным оружием и находятся на возвышенности, в то время как они в низине, на открытой воде в лодках. Рассчитывать можно лишь на прочность шлемов, кираз, да.
«Каррора, прикажи бабам с галеры тянуть все старые весла, щитки, крышки! Будем накрываться ими и прорываться!»
— отдает команду капитан. Лодки собираются в кучу. Связываются на случай, если раненые гребцы одной из шлюпок не смогут продолжить грести. Выход из бухты просматривается идеально. Самая главная проблема — это нависающие над ними дикие племена. Да волны, которые сильные Хрякин без труда покорят своими веслами. Главное — прорваться на большую воду. Как и предполагала капитан, заметив, что они не спешат высаживаться, на берегу показалось также несколько силуэтов воинственных голых аборигенок, вооруженных своими любимыми луками. Хредичи мысленно благодарила Господа за свою рассудительность. Вместе с командой строила укрытие, готовилась к прорыву. Такая простая ловушка, такая глупость заводить сюда всех и сразу. Почти 140 смелых воительниц оказались в окружении из-за ее недальновидности. Хотя нет, скорее из-за хитрости и коварства их врага, использовавшего судно как приманку. Они знали, что республика, уверенная в своих судах, без страха подойдет к тому, что осталось брошенным на воде. В то же время, как сами не собирались драться в море, устроили ловушку на суше. Скамейки и вырванные из галеры доски пола, столы, разбитые пополам пустые бочки. Используя весь возможный мусор в качестве щитов и укрытий, Хредичи отдает приказ.
«Прорываемся!»
Все шесть лодок двинулись в широкое горлышко бухты. В движение пришли и коварные варвары. С первыми загоревшимися на холмах факелами капитан поняла.
«Так просто нас не отпустят!»
Первые стрелы, не долетая, стали плюхаться в 20 метрах. Все ближе и ближе враг пристреливался. А это значило, что и республиканцам тоже предстояло прощупать почву или хотя бы попытаться припугнуть вражеских стрелков. Поднятые деревянные баррикады вонзается первая из стрел. В ответ на это со всех щелей лодок в кете открывается одиночный огонь. Столбы дыма поднимаются все выше. Все и вся стреляют во все, что неподвижно или движется. Кете точечно, пристрелочно, все чаще попадают по врагу простыми и горящими стрелами. В то время как бойцы Рогозии только и могут что бить наугад. Дистанция между ними и дикарями слишком велика. К тому же они в низине. Чистка, забивка, выстрел, еще и еще. Вражеские лучники засыпали капитана стрелами, в то время как их пули едва ли достигали цели. Враг метрах в 200, а их оружие, оно непригодно для подобного боя. Одна из стрел, выпущенных залпом, находит брешь среди заслонов, сколоченных на скорую руку щитов. Змеей просачиваясь, ударяется в кирасу Хредичи. Тычок да царапина, не более. Но морально, постоянные обстрелы и видение того, как их продолжают безнаказанно атаковать, давили как на капитана, так и на команду. С первыми ранениями, ослаблениями и все новыми открывающимися брешами все больше и больше разведчиц капитана получали новые увечья.
«Собрались, суки!»
— ревет капитан, видя, как их лодка вот-вот пересечет первую половину пути и выйдет через скальные врата.
«Еще чуть-чуть осталось!»
Лишь воскликнув это, Хредичи через щели щитов видит, как у подножия, у самого берега, в движение приходит несколько кошек. С одной и с другой стороны они что-то тянут, растягивают, и капитан, кинув взгляд вперед, ужаснулась.
Сети! Враг растягивал сети!
Первая из лодок упирается в невидимую преграду. Ее начинают разворачивать. Гребцы, не понимая, в чем проблема, налегают еще сильнее. Гребут изо всех сил. Но из-за преграды, едва поднявшаяся над водой, не могут сдвинуться и на метр вперед.
«Веревки, сети, режьте сети!»
— кричит капитан. И, исполняя ее приказ, вперед бросается помощница Харора. Выскакивая из укрытия, она тут же получает стрелу в грудь. Кираса держит, пошатнувшись, откинув огнестрельное оружие. Харора выхватывает свой клинок. повиснув на носу шлюпки, хлестким ударом пытается разрубить преграду. Удар! Еще удар! Смертельные стрелы падают вокруг. Одна пробивает Харори ногу, но та, не замечая, продолжает наносить удар за ударом, пока одна из стрел, найдя брешь между шлемом и кирасой, проходит сквозь шею храброго солдата. Клинок падает из рук Харори. Пошатнувшись, она взглядом полным ужаса, предсмертным, окинула капитана и команду, после чего свалилась за борт. Лодки начинают упираться одна в другую. Последняя уже объята пламенем. Женщины оттуда начинают перебираться в соседние шлюпки, бросая раненых, погибая под непрекращающимся огнем. Республиканцы давно перестали отстреливаться. Все их силы и попытки сосредоточились лишь на одном — желании вырваться из треклятых, раскинутых дикарями сетей. Все шесть лодок уперлись в коварную преграду. Одна за другой воительницы падали замертво, напуганные, растерянные, потерявшиеся в пространстве, думая, что делают ошибку за ошибкой, подставляя себя и товарищей, они гибли.
«Смерть их не прекратится до тех пор, пока мы не вернем себе свободу!»
Капитан берет с собой трех помощниц. Все, как и она, самоубийцы. Те, кто в случае надобности полезут в воду, будут зубами грызть последние из препятствий перед спасением остальных.
«Позор! Какой позор!»
Под огнем дикарей и прикрытием из мусора пытаются разрубить своим клинком пут их редичи. Сначала Форд, теперь здесь, с ее лучшим отрядом. Их возили, как слепых, только что родившихся поросят. Безнаказанно убивали, когда они даже не могли ответить. Отчаяние, жажда мести, отмщение — все слилось в едином эмоциональном порыве. Одна из защищавших капитана женщин замертво сваливается в воду. На смену, прыгая между лодками, порываются еще двое, и ни одна из них не добираются. Стрела за стрелой, в ногу, бедро, зад, плечо. Их прошивают, оставляя истекать кровью на потеху продолжающим истреблять их дикарям. С пеной у рта, разрезая последние путы, Кредич вспоминал о первый бой на берегу, ту безоговорочную победу и мысли, что вся компания станет подобной этому бою, легкой, быстрой.
«Сука! Дорежься ты, блядь!»
— кричит капитан, не поддающемуся канату, в тот момент, когда на ней... Стеной из плоти повисла подчиненная, закрывшая ее своим телом. Веревка сдалась. Наконец-то. Кредичи, подхватив рукой соратницу, что все еще болезненно мычала, оглядывается на свой разведотряд. Боль командира за свое войско охватывает разум, сжимает сердце. Три из шести лодок полностью охвачены пламенем. Крича и вереща из последних сил за борт, переваливаются раненые. А те, кто не может двигаться, от боли и ужаса, сгорая в огне, кричат во все горло, вселяя страх в сердца еще живых. В битве между луками и порохом победило коварство, стрелы, знание своего оружия и оружия врага.
«Гребите! Гребите, если хотите жить!»
— кричит капитан, и гребцы, расталкивая раненых и мертвых, наваливаются на весла. Дальше путь к спасению, к выживанию.
«Гребите и стреляйте! Стреляйте и гребите! Боритесь, если хотите жить!»
Лодки преодолевают заветную половину пути. Проходят мертвые ворота. Стрелы все так же сыплются. Теперь, чтобы сбросить балласт, приходится резать собственные канаты, связывающие еще живых с пылающими позади лодками. От выжившей половины убавилось еще около 10 жизней. Почти не осталось тех, кто не имел ран, кто был полностью здоров. Кредичи потерпела сокрушительное поражение. Она кляла себя и в то же время благодарила небо за возможность выжить. За то, что небеса смилостивились ей. Выстрел пушки, как гром среди ясного неба. Оглянувшись, капитан видит на холме столб белого дыма, а после, как рябью, бьющиеся по волнам, приближающийся картечный залп. Тело ее обожгло, голову запрокинуло, рука, плечо и в голову, в правый глаз. Картечь, пробивая доски и обшивку шлюпок, покрыла огромное пространство. Многие взвыли от боли, запищали от ран. И только капитан Хредич, оттолкнув от весла убитую, наплевав на раны, отказываясь умирать, закричала:
«Гребите, соки! Гребите, если хотите жить!»
2 часа спустя. Второй форт Республики Рогозия. Над истекающей кровью павший капитаном Хредичи, погибший, спасая своих солдат, стоял высший командный состав. Все, включая адмирала Рогинию, сняв шляпы и шлемы, склонились перед силой, стойкостью и смелостью павшего героя Республики. Защитница чести, храбрый ветеран, воин, переживший сотню битв, пала смертью достойная воина, спасая других. Описанная разведчиками засада оказалась на совершенно ином уровне, нежели та самоубийственная атака неделю назад. Словно стиль боя врага изменился. Словно новый, хитрый, жестокий и уверенный в своей тактике враг пришел к командованию племенами дикарей. Подобное изменение адмирал Рогиния не могла оставить без внимания. Теперь варвары имели пушки, пригодные для обстрела и разрушения их стен. Они имели порох, ядра, картечь, оружие, а также сведения, хранившиеся в капитанской каюте. Там были маршруты поставок, стоянок, данные о войсках и кораблях, которые республика планировала использовать для покорения и освоения земель. И именно информация, касающаяся планов аборигенов, стала самой опасной, способной разрушить все планы адмирала. Теперь, заполучив в руки столь ценную информацию, дикари совместно с их северными кураторами могли полностью понять, как сильно республика пренебрегла их жизнями и с какой радостью заковала бы их цепи и продала за пределы материка.
«Трагедия!»
Вспоминая о словах выживших о том, как враг искусно использовал луки и полностью игнорировал выстрелы из оружия республиканцев, проговорила адмирал.
«Мы потерпели фиаско. Меньше чем за неделю число убитых перевалило за 90, а раненых и больных так и вовсе 400. Нужно что-то менять в нашей стратегии, в планах».
«Адмирал»,
— высоким, сладковатым голоском произнесла одна из капитанов,
— «рано вешать нос. Моя семья вскоре пришлет еще 2 корабля, а это, между прочим, 8 пушек и 200 смелых конкистадоров. Случившееся с Хредичей есть не что иное, как расплата за пренебрежение к врагу».
Адмирал с трудом сдержала эмоции. Капитан Хредичи являлась одной из опытнейших в своем деле. Если она попала в ту ловушку, то, скорее всего, и сама Глоческа также попалась бы на вражескую уловку.
«Каждый второй в нашем форте либо ранен картечью, либо испытывает проблемы со здоровьем после столкновения с местным переменчивым климатом», — говорит адмирал. «В ближайшее время, до восстановления и пополнения наших рядов, я запрещаю любые миссии, не связанные с пополнением запасов пресной воды. Первое впечатление после победы на берегу оказалось ошибочным. Капитан Хредичи — герой страны, герой нации, и мы, как ее товарищи по оружию, проводим ее со всеми почестями. С трауром в 9 дней и приказом о сохранении перемирия в это время».
Никто из капитанов не посмел спорить столь благородный и в то же время необходимый жест. Низшие чины склонили головы, покинули шатер, в то время как сама Глоческа задумывала использовать совершенно другую, новую даже для себя тактику.